Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Какие обиды еще остаются в отношениях России и Польши? Можно ли от них избавиться? И как вы предлагаете это сделать? Все это вопросы слушателям нашей сегодняшней программы. Пожалуйста, пишите нам на пейджер в Москве 660-1046, присылайте смс на номер +7 903 743 2801, а во второй части нашей программы мы ждем ваших звонков. И я хочу представить вам нашего гостя. Это участник первого польско-российского конгресса СМИ, который прошел во Вроцлаве, заместитель главного редактора «Новой газеты» Андрей Липский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас пока со связью у нас проблемы, но вот-вот присоединятся польские коллеги, которые тоже были на этом форуме, собственно говоря, устроители мероприятия. И вопрос слушателям задан. Я хочу рассказать вам, уважаемые слушатели, немного об этом конгрессе. Главная, конечно, тема, идея и главный информационный повод для того, чтобы собраться, это было открытие центров польско-российского диалога и согласия. Насколько я понимаю, эти центры были созданы по инициативе, не пойми кого, то ли Дмитрия Медведева, то ли Владимира Путина. На конгрессе по этому поводу возникли разногласия, потому что, когда читали приветствие конгрессу от Дмитрия Медведева, он сказал, что это по нашей инициативе, меня и Комаровского, президента Польши. А потом, когда выступали уже, собственно, работники этих центров, лидеры центров, они говорили, что это инициатива Путина и Туска. Поэтому, Андрей, вы не разобрались там, что на самом-то деле кто был инициатором?
Да, честно говоря,
движущей силой? Или это уж не так важно?
Да вот как-то мне казалось, что там было гораздо больше интересного, нежели разбираться в том, кто из лидеров, как польских, так и наших, российских, все это придумал. Я подозреваю, что, в общем-то, и придумали-то не они, конечно, а те там политики и общественные деятели, которые как бы профессионально пытаются и пытались там в последнее время улучшить наши взаимоотношения. В частности, вот эта группа по сложным вопросам, так называемая.
Да, вот мы о ее существовали узнали, ну, я узнала на конгрессе о ее существовании.
Да, она, в общем-то, существует уже несколько лет и работает, насколько мне представляется, довольно эффективно. Тем более, что с польской стороны ее возглавляет Адам Ротфельд. Это вообще зубр, такой зубр-международник, человек, который работал еще в давнем институте международных проблем в Варшаве и был и в Стокгольме, СИПРИ возглавлял знаменитый институт несколько лет, а потом был, простите, министром иностранных дел Польши. По-русски говорит совершенно блестяще, на великолепном русском языке, и человек, который, будучи, конечно, самым настоящим, так сказать, представителем польских интересов, прекрасно понимает, насколько вредно для обеих стран вот это напряжение в отношениях.
Обиды и все эти обиды.
Да не только обиды, но еще и время от времени с использованием этих обид возникающие напряжения на политическом уровне. Ведь обе стороны это используют временами достаточно искусно, иногда топорно, по-разному. Так что вот мне кажется, что, в общем-то, все приняли участие, кто можно, в создании вот этого нового, этих новых организмов таких организационных.
Я-то думала, что просто повторится история, когда Дмитрий Медведев объявляет о создании Сколково, а Владимир Путин перехватывает идею, объявляет о создании агентства стратегических вот этих вот инновационных технологий. Но здесь, видимо, мирная ситуация, когда этот центр был инициативой всех вместе, всех подряд. Что они там будут делать? Вот они эти центры устроят, они их создадут, они их уже, собственно говоря, открыли и презентовали на этом конгрессе. Что это даст, кто в них войдет, как это будет структурно выглядеть? Как вы себе это представляете?
Вы знаете, вот «Свобода» уже не первое радио, на котором мне задают эти вопросы. Самое смешное, что те же вопросы мне задавали во Вроцлаве примерно на 4 или 5 радиостанциях и на одной теле, и на одной телепрограмме. Ну вот, судя по всему, самое главное, это было что-то вот такое запустить. Вот это нечто, такую машинку, которая может создавать какие-то какие-то встречи по интересам, какие-то проекты запускать. Потому что там вообще интересная вещь, насколько я понял, была вокруг организации. То есть поначалу речь шла о том, что это должны взять были на себя вроде бы Министерство иностранных дел. Так вот, комиссия, то есть кто-то же должен взять свой контроль свою эгиду, вот эти структуры. Так же просто они не могут существовать. Видимо, там и денежные вопросы, и организационные. Так вот, поначалу предполагалось, что это будет Министерство иностранных дел этим заниматься. А руководители вот этой комиссии по сложным вопросам, и в том числе уже мною упоминавшийся пан Адам Ротфельд, они категорически выступили против того, чтобы Министерство иностранных дел этим занималось.
Как интересно, дискредитировали
себя
уже.
Ну, боятся просто, что все это кончится опять влиянием большой политики на, в общем, дело, которое большей частью все-таки как-то направлено на то, что вот люди общались, там, профессионалы, я не знаю.
И поэтому они отдали
Министерством культуры.
Вот оно что.
Ну, вот, к сожалению, польский министр сломал ногу, но не специально.
Прямо в день открытия Конгресса.
Надо пожелать ему здоровья.
Два месяца будет болеть, теперь сказали, в гипсе.
Ну, жалко министра.
В собственном доме сломал.
Польскую культуру. Ну, осторожнее надо быть, осторожнее. Да, все-таки министр. Вот. Но, короче говоря, это идет под Министерством культуры.
Вот оно почему, я не знала.
Интересно. Вот поэтому был господин Авдеев, наш министр, вот, и которого не обескуражило отсутствие польского коллеги. Там никаких политических понтов, в общем-то, я, честно говоря, не заметил. По-моему, он себя вел очень корректно.
Андрей, вы знаете, меня вообще поразило выступление Авдеева на этом конгрессе вот чем. Он-то как раз об этих... Почему мне приходится вас расспрашивать об этих центрах? Потому что Авдеев-то ничего не говорил о том, как они будут функционировать. Он использовал трибуну Конгресса для того, чтобы пожаловаться на состояние культуры в Российской Федерации. Меня потрясло его выступление. Он говорил о том, что в России нет гражданского общества все еще, что невозможно сравнить уровень сознания этого общества с польским. Он говорил о том, что как тяжело, что засилие голливудских фильмов в кинотеатрах Российской Федерации 72%. Но я тут же подумала, что же он скажет про российское кино и про его качество. Он сказал, что русских фильмов мало, и они среднего качества, так сказать. Сказал он мягко.
Он сказал 5-6 хороших.
Да. Те посредственные, а эти не очень, но хорошие тоже есть. Книги читают мало, потому что $10 средняя цена книги в России. То есть это был комплексный анализ всех бед, которые обрушились на бедную российскую культурную голову. Мне кажется, что у него нет такой трибуны в России, просто ему негде жаловаться. Почему он так себя повел на этом конгрессе, забыв про все советско-польские центры, временами много советского.
И поэтому не все уж так уж здорово и с этими центрами, и вообще с дружбой. Вот. Значит, ну что я могу сказать? Может быть, просто он всерьез воспринял то, что это действительно центры согласия и, там, я не знаю, примирения, дружбы с друзьями-то. Можно же поговорить
по
душам,
пожаловаться.
Правда? Вот. Ну, что там дома? Дома и так все знают, что там книги дорого. А тут он приехал к друзьям, вот, и говорит, вот, ребят, как у нас там тяжело. Может быть, я не знаю, думал ли он, что друзья помогут, вряд ли там какие-то есть возможности.
Ну, посочувствовать, хотя пожалеют.
А посочувствовать, вот.
Да.
И должен я заметить, вот, Лена, вы, наверное, тоже это заметили, что реакция это была. И вообще, какая реакция возникает на просто человеческие слова?
Ага.
То есть, вообще говоря, политикам надо бы поучиться, наконец, разговаривать по-человечески. То есть не на своем этом странном языке, который понимает непонятно, то ли в мире насекомых, то ли только они какие-то избранные вот, понимают этот язык. Значит, когда они начинают разговаривать на нормальном языке, то вдруг тут же возникает какой-то отголосок у тех,
точно,
кто слушает.
Точно.
И даже если не все там... не все точно, не все даже соответствует действительности. Я не про Авдеева говорю, может, про другие какие-то случаи.
У него-то всё соответствует.
Все равно это воспринимается как такой нормальный разговор. Для поляков крайне важно, чтобы не врали и не придумывали какой-то ахинеи, и опять не штамповали мозги клише этими, от которых они очень устали.
Совершенно согласна. Вот перед тем, как уйти на анонс, только скажу, что рядом со мной сидела польская журналистка, которая поначалу немножко скучала, пока шли вот эти вот представления, речи, телеграммы. А потом, когда заговорила Авдеев, она у меня выхватила ручку, потому что у нее и начала писать, потому что это было интересно, и это было честно. Это просто удивительно честно. Анонс.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода», которую мы посвящаем первому польско-российскому конгрессу СМИ. Он прошел во Вроцлаве под таким девизом «Общество, культура, СМИ». Информационным поводом для собрания этого конгресса было открытие центров польско-российского и российского-польского диалога и согласия. И в связи с этим мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какие обиды еще остаются в отношениях России и Польши, можно ли от них избавиться, и как вы предлагаете это сделать, потому что центры, создание этих центров, это, собственно говоря, и есть одно из тех действий, которые нужно преодолеть для того, чтобы не было вот этих обид. И я представляю вам участников нашего разговора. Это московский посетитель форума, замглавного редактора «Новой газеты» Андрей Липский. И с нами на связи сейчас специальный представитель министра культуры и национального наследия Республики Польша по вопросам Центра польско-российского диалога и согласия Славомир Демский. Славомир, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, довольны ли вы состоявшимся конгрессом? Считаете ли вы, что все обо всем удалось договориться, и центры заработают полноценно теперь вот эти?
Да, я очень доволен ходом наших дискуссий, и я очень доволен тем, что наконец, хотя центры работают, польские центры работают только, так скажем, несколько недель. Но нам удалось организовать такие, на самом деле, очень большие мероприятия. Нам приехало почти 40 российских участников, были польские журналисты. И так как я смотрел вчера, какие отклики в польских СМИ, их довольно много, и причем они очень хорошие. Я хотел бы подчеркнуть, как мы пришли к тому, чтобы такие мероприятия организовать на самом деле. Во-первых, нам казалось, что в польско-российских отношениях нет такого института, который постоянно работал бы с журналистами, да, постоянно давал бы им возможность готовить программу о польско-российских отношениях. Таким способом, чтобы средства массовой информации приближали эту проблематику слушателям, читателям и всем тем, которые заинтересованы ходом этих отношений. У нас, так мне, нам казалось, появился определенный дефицит взаимопонимания, появился дефицит взаимознания Россия на Польше, поляков в России. И, конечно, это уже такая характеристика вот всей этой массовой информации, что они пишут или посвящают свои программы польско-российским отношениям только тогда, когда случится в них что-нибудь плохого, да? И форум это такая попытка, чтобы дать им возможность поработать в вопросе польско-российских отношений, но сказать своим читателям и слушателям немножко о том, что хорошего в этих отношениях есть. Создание центров польско-российского и российско-польского диалога и согласия, это, мне кажется, бессомненно интересный интересная попытка и интересный момент в этих отношениях. Я надеюсь, что они будут способствовать лучшему взаимопониманию и в каком-то будущем сближению наших двух народов.
Славомир, а вот скажите, пожалуйста, меня заинтересовало высказывание одного из участников, а это был, мне кажется, мне, если я ничего не путаю, не ошибаюсь, зам сопредседателя российской части группы по сложным вопросам Михаил Наринский, который сказал, что в какой-то момент они вот в этой комиссии по сложным вопросам поняли, что они-то между собой во всем согласны, они пришли к полному взаимопониманию, и поэтому это взаимопонимание им предстоит перенести на другой уровень, вот в эти центры. Вот давайте распространять то, к чему мы пришли, шире на две страны. Вот мне это, конечно, интересно, каким образом им удалось договориться, потому что, вы знаете, в России все еще остаются две группы, я боюсь, что одна группа гораздо больше другой людей, общество расколото по польскому вопросу, по польской истории, по российско, по советско-польским отношениям. Вы прекрасно знаете, что часть общества российского считает, что это была оккупация Польши, 1939 год, советской армии. Другая часть считает, что это было освобождение Западной Украины и Белоруссии. Часть считает, что Катынскую трагедию нужно рассматривать отдельно. Другая часть считает, что ее непременно нужно увязать с трагедией 20-х годов, вот этим, с гибелью красноармейцев. И я должна вам сказать, Славомир, что вы в некоторых изданиях в российских не встретите ни одной публикации, где Катынское дело не увязано с историей погибших красноармейцев. И вот мне интересно, как удается этой комиссии вот это все прийти к единому знаменателю, как им удалось это?
Да, но то... как начать? Я тоже член этой польско-российской комиссии, тогда я могу вам сказать о том, как мы пришли нашим рекомендациям о создании центров из первой руки, да? Во-первых, знаете, в 2008 году наше правительство договорились о том, что надо другим способом подойти к работе этой комиссии, потому что она на самом деле уже годы назад была создана, в 2002 году на самом деле. Но ничего хорошего от работы этой комиссии до 2008 года, к сожалению, не получилось. Но в 2008 году правительство пришло к выводу, что надо создать эту комиссию наново, пригласить новых людей, новых членов. И так получилось, что это были в большинстве профессиональные историки из вашей, из нашей страны. Так получилось, что это были самые лучшие российские специалисты по Катынскому делу. Самые лучшие специалисты по польско-большевистской войне 20-х годов. И мне кажется, уровень профессионализма способствовал тому, что нам было легче обсуждать все эти вопросы. Зачем такие решения правительства было принято? Конечно, и в Варшаве, и в Москве наше правительство имели в виду тот факт, что в 2009 году мы будем иметь дело с годовщиной возникновения Второй мировой войны, а сразу позже с годовщиной
пакта
Риббентропа-Молотова, да. но прежде всего с годовщиной, конечно, Катынского преступления, да?
Угу.
И наше, и ваше правительство, в таком доброжелательном духе смотрело за способами, что сделать, как можно обсуждать эти вопросы таким способом, чтобы они не усложняли дополнительно хода взаимоотношений сегодня, да? И попросили, можно сказать, эту комиссию, чтобы предложила свои рекомендации. И, во-первых, не было разногласий между членами, польскими и российскими членами этой комиссии насчет того, что в Катыню в 1940 году произошло, и кто на самом деле отвечает за это преступление.
С самого начала не было по этому поводу разногласий. Понятно, это важно.
Это для всех было, угу, было ясно, и я хочу бы подчеркнуть, что это были очень профессиональные историки с российской стороны, которые жизнь посвятили тому, чтобы объяснить эту трагедию и чтобы довести до сведения наших обществ. Причем я хотел бы подчеркнуть, что даже также польского общества, потому что без участия российских историков, без их работы, без их работы в архивах, без их книг, без их статей, мы знали бы довольно меньше, чем сейчас о катынском преступлении. Хотя, как вы хорошо знаете, в Польше это вообще никогда не была большая тайна. В том смысле, что, конечно, во время коммунистической власти пропаганда говорила то, что вельсы, которая была распропагирована советской пропагандой, но, конечно, польское общество знало о катынском деле почти все, да? Uh-huh. Еще раз, такие историки, как Инесса Яжборовска, Наталья Лебедева, Михаил Наринский, Геннадий Матеев, это самые лучшие профессионалы, работающие в вопросе польско-российских отношений годами. И для них было ясно и очевидно, что принципиальных споров насчет катынского дела между польскими и российскими историками нету. И так мы пришли к нашей рекомендации о создании центров, на самом деле, потому что когда появилось это согласие, да, между профессионалами в ходе работы этой комиссии, появился вопрос, но что мы можем сделать дальше, да? Если мы во время, между собой, да, в этой комиссии, мы можем так довольно беспроблемно оформить общий взгляд на все это дело. Что мы можем сделать дальше?
Славомир, а что дальше, мы будем во второй части нашей программы обсуждать, потому что сейчас мы должны уйти на двухминутные новости. И я также расскажу, что сегодня в 7 часов к Михаилу Соколову придет владелец Национального резервного фронта и совладелец «Новой газеты» Александр Лебедев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв до 4 июля. Тимошенко обвиняет в превышении полномочий при подписании соглашений с Россией о поставках газа. 10 человек погибли минувшей ночью в результате нападения талибов на отель «Интерконтиненталь» в столице Афганистана Кабуле. Убиты также по меньшей мере 6 нападавших, сообщила афганская полиция. В Буйнакском районе Дагестана неизвестные взорвали опору линии электропередачи. По предварительным подсчетам, материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. Белорусские власти ищут способы расплатиться с Россией за поставки электроэнергии, которые были прекращены этой ночью из-за задолженности Минска. Интерфакс со ссылкой на источники в Национальном банке Белоруссии сообщает о подготовке государственного решения о срочном приобретении необходимой валюты. В столице Египта Каире сегодня полиция применила слезоточивый газ против группы манифестантов. В ходе столкновений, которые продолжаются второй день, были ранены десятки человек. Приморские защитники леса направили руководству России обращение с просьбой не допустить вырубку уникального участка в районе реки Бикин, включенного в предварительный список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Американское аэрокосмическое агентство НАСА назначило на 8 июля последний запуск своего космического корабля многоразового использования. Одна из ведущих мировых интернет-компаний Google объявила во вторник о запуске собственной социальной сети. Власти Бирмы предупредили лидера оппозиции Аун Сан Су Чжи приостановить политическую деятельность.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. И говорим мы о том, какие обиды еще остаются в отношениях России и Польши, можно ли от них избавиться и как именно. Эти вопросы мы задаем слушателям нашей программы сегодняшней. В этой части мы включаем телефон прямого эфира 8 800 222 12, а также пишите нам на пейджер в Москве 660 1046 плюс 7 903 743 2801. Это номер для СМС. И в разговоре в нашем сегодня участвуют гости форума, вернее сказать, даже участники форума, который назывался «Конгресс российско-польских СМИ, общество, культура, пресса», вот так вот, если говорить полное название. Первый конгресс, он прошел во Вроцлаве. С нами специальный представитель Министерства культуры, министра культуры и национального наследия Республики Польша по вопросам Центра польско-российского диалога и согласия Славомир Демский. И с нами замглавного редактора «Новой газеты» Андрей Липский. И вот в первой части программы мы поговорили о том, почему, как образовались эти центры польско-российского диалога и согласия. А к Андрею я теперь хотела бы обратиться с просьбой, чтобы он рассказал о той части конференции, которая шла под лозунгом, под вопросом, под девизом «Поляки и русские, правда ли, что мы не любим друг друга и почему?» Какими же выводом пришли участники вашего круглого стола, Андрей?
Значит, если совсем коротко, то пришли к выводам, причем сразу, что, в общем-то...
Неправда любим.
Неправда, либо любим, ну уж во всяком случае не ненавидим. Дело в том, что, вообще говоря, народы, ну, вот такие совокупности, они вообще-то не обязаны друг друга любить, и вообще о любви, так же, как, мне кажется, о патриотизме, совершенно не обязательно кричать на каждом углу и в каждый микрофон. Это дело интимное, как правильно сказал во время обсуждения мой коллега с «Эхо Москвы» Сережа Бунтман, вот. Но дело в том, что на самом деле вот в отношениях между поляками и русскими там есть специфика, потому что с одной стороны есть вот эта тяга, в том причем взаимная очень многих, к культуре, вообще вот к людям как таковым. И на уровне, кстати, человеческих отношений, когда сюда не вмешивается политика, дурная идеология, пропаганда, когда люди контактируют между собой в любом варианте, в туристском, в профессиональном, в застольном, там, я не знаю, в каком угодно, при рюмке водки или без нее, вот, вообще-то говоря, вопрос-то такой даже не возникает. Там, любим, не любим, очень легко находится общий язык, но над нами висит, во-первых, куча всяких таких общественно-психологических различий вообще в подходе ко многим вещам, в том числе, кстати, к истории, вот, а также дурная политика, которая временами для своих внутренних каких-то нужд, для то ли мобилизации какой-то внутренней, то ли это больше по нашей части такая вот мобилизация по принципу там осажденной крепости, нужен враг для того, чтобы он возбуждал то всякие чувства и сплачивал, да, а там, скажем, в Польше чаще это связано с различными политическими силами, одни берут там на себя, скажем, надевают такой кафтанчик там немножечко антироссийские, а другие говорят, что надо там вообще со всеми соседями дружить. И тоже возникает не очень. И это, к сожалению, возбуждает вот те оставшиеся и стереотипы, и реальные, в общем-то, различия, ну, в ментальности. Ментальные, они существуют даже у очень близких людей. Послушайте, это в семье даже, так сказать. Вообще соседи иногда между собой чуть ли не вилами и лопатами выясняют отношения. Вот, а здесь такая история с такими, как тут уже несколько раз было сказано, обидами. Вот, значит, мы пришли к тому, что политиков надо как-то попытаться по-хорошему нейтрализовать, чтобы они не лезли, так сказать, чрезмерно. Только вот когда они по-хорошему лезут, то пускай, пускай.
А прессу?
Вот, значит, а
что
пресса...
Что
делать с прессой? А пресса, во-первых, я, кстати, не верю в то, что пресса может сконцентрироваться, как у нас говорят, на позитиве. Ясно, что пресса в любом случае это международные отношения или внутренние дела. Естественно, она хочет чего-то очень такого живого и затрагивающего людей, ну, в конце концов, извините, сенсационного. Плохое всегда, увы, больше притягивает, чем хорошее, и поэтому я не знаю, как мы будем создавать вот эти очередные маяки производства, как бы, в отношениях между Россией и Польшей. Но, очевидно, через то, что должно быть больше информации о культуре, о жизни, о каких-то событиях, в которых, ну, которые просто интересны, а их таких очень много. И они не обязательно связаны с расчленением там трупов, либо какими-то враждебными там происками.
Ну, это замечательное заклинание, но вы знаете, да. что жизнь-то состоит да. из конфликтов, да. из скандалов, конечно. А жизнь прессы, по крайней мере. И тут еще вот какой вопрос возникает. Ведь Славомир, конечно, это к вам вопрос, хотя вы и не журналист, но вы потребитель польской прессы, вы читатель, вы зритель. Ведь когда российская прогосударственная пресса пишет о том, что очень плохо пишут о России в Польше, я могу считать это, например, пропагандой. Вот я считаю, что пропаганда. Я начинаю веселиться. Вот, например, я беру цитату из одной крупной российской газеты, где пишется: «Польская власть через прессу пытается оболванить миллионы своих граждан, которые довольно хорошо знают нашу страну совсем по другим понятиям. Оказывается, формируется общественное мнение Польши так, что в понятиях поляка я якобы представляет собой Россия. Среди 7 пунктов возмущенно пишет автор: водка и матрешки. И это называется оболванивание. Хотя мне кажется, что ничего страшного в этом нет. Но вот главное же слово, что польская пресса оболванивает своих граждан, настраивает против России. Более того, я выписываю с другого круглого стола, который прошел в Польше, цитату российского журналиста, который там присутствовал, и он цитирует Андрея Романчука из Польши. Я не знаю, кто такой Андрей Романчук из Польши, но это звучит убедительно, когда человек из Польши это говорит. А он говорит следующее. Таких антирусских и антироссийских статей, какие появились в последние 20 лет, в Польше не было даже с 18 по 39 год. И это самое интересное, ведь тогда Польша и Советский Союз были прямыми врагами. Даже если сейчас материалы касаются конкретного русского спектакля или кинофильма, то хотя бы в последней строчке, но подчеркнут, фильм стоил таких-то денег, но неудивительно, что продюсеру удалось их достать, потому что за это заплатила мафия. Вот такое мнение польского журналиста о собственной прессе, о том, как она пишет о России. И я начинаю задумываться, так ли уж все справедливо и объективно в самой Польше по отношению к России выглядит в прессе, как вы считаете? Или это все-таки передергивают российские СМИ?
Нет, мне кажется так, что, конечно, пресса у нас очень разная, да, есть некоторые журналы, в которых ten такой Россия представляется в очень таким упрощенном виде, да, есть журналисты, которые пишут тоже на основании каких-то стереотипов, не зная, мне кажется, не зная вот всех проблем и разных точек зрения, которые в России существуют. Ну, например, существует Радио Свобода, да, есть довольно много слушателей этого радио. Существуют другие там газеты и журналы. Конечно, они являются, я бы так сказал, мейнстримовыми, но с другой стороны говорят, что в России вообще нет свободы дискуссий, да, и обмена мнений. Это я имею в виду, когда я говорю о таком упрощенном виде, упрощенной картине, которая бывает о которой можно прочитать в некоторых журналах, в некоторых газетах. Но знаете, откуда это вытекает? Вытекает прежде всего из того, что качество журналистов и у вас, и у нас, которые профессионально занимаются польско-российскими отношениями, которые профессионально занимаются Россией или Польшей, к сожалению, стают меньше и меньше. Я говорю с польскими журналистами, которые на самом деле польское радио, вот первый канал обслуживал вот наш конгресс довольно эффективно и в таком в большом объеме на самом деле. И эти журналисты, конечно, для польских слушателей вот таком прежде всего они должны были приглашать вот участников конгресса, которые говорят на польском языке, да? Это понятно. И, к сожалению, в среду вот российских участников, которых я уже говорил, что было их почти 40, только несколько могут быть приглашенными в польский радио, так чтобы поговорить о конгрессе, поговорить о польско-российских отношениях. Это показывает, и на самом деле и вы, и у вас была бы тоже проблема, чтобы сделать вот программу, приглашая вот поляков, да, говорящих, да, да, говорящих, да, вот свободно на российском языке, да? Это показывает, что есть такие системные проблемы и у вас, и у нас, которые усложняют коммуникацию, которые усложняют вот даже профессиональные отношения между польскими и российскими средствами массовой информации. И здесь нет никакой идеологии, да? Это просто... Это просто факт, это просто проблема, в которой мы должны как там, какими-то способами бороться. Я имею в виду такие центры, как мы сейчас создаем, да, центр польско-российского, российско-польского диалога и согласия. Мы должны вкладывать деньги в будущее взаимных отношений, давать стипендии, приглашать ученых, а даже журналистов на работу в Польше, и наоборот, поляков вы должны приглашать в Россию, так, чтобы дать возможность поработать немножко, выучить неплохо польский или российский язык, так, чтобы за несколько лет такие проблемы, с которыми мы сейчас имеем дело, уже не были такими болезненными.
Да, это конечно, это выход. Я хочу, чтобы мы в этой части программы уже дали поговорить слушателям. Андрей хотел добавить два слова.
Да, буквально два слова, да, пожалуйста. Потому что времени мало. Да. Я просто хочу сказать следующее. Я знаю уже несколько поколений сапкоров, ведущих польских газет, да, которые работают здесь, в Москве.
Да.
И должен сказать, что я не встречался, во-первых, с непрофессионалами, во-вторых, с какими-то там русофобами. То это профессиональные и очень честно пишущие, и более того, с некоторой даже болью за то, что иногда происходит у нас не в ту сторону. И я не вижу у них больше критики, чем, например, в нашей газете или в некоторых других газетах, которые, да, даже относятся к мейнстриму.
И более того, у них очень, на них ложится очень большая нагрузка и высокая миссия нести сюда, в Россию, именно потому, что они знают русский язык. Это единственный бывает источник информации, честный, объективный, о том, что происходит в Польше. Я знаю это тоже и по нашим эфиром, и для вас, наверное, польский журналист – это лучшие эксперты. Послушаем мы звонки. Алексей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Добрый день. Я одну минуту займу вас, давайте, прошу не перебивать. Дело в том, что нас, простых обывателей, просто задурили. Мы до сих пор не знаем, что все-таки случилось в Катыни. Дело в том, что если Россия является правопреемником Советского Союза, она должна честно сказать: ребята, мы виноваты, извиняемся, и давайте мы закроем эту страницу, которая отравляет наши отношения.
Алексей, подождите. Нет, я вас не перебиваю, я просто скажу. Она уже за Катынь извинилась, и неоднократно. Я вот еще раз перечисляю цепочку, уже наизусть можно выключить. Выучить ее. Это заявление ТАСС, это заявление Ельцина, это заявление Медведева, заявление Путина и заявление Государственной Думы. Второй вопрос, другой вопрос, что все равно находится находятся историки, не те, которые работают в этой комиссии, а которые публикуются на страницах популярных газет, которые будут вам долбить, что нет, мы не согласны, это немцы. Будут находиться коммунистические исследователи, которые будут говорить, нет, не могло НКВД так поступить. Ничего с этим не сделаешь. Но извинения со стороны всех официальных лиц были уже принесены. Алексей, продолжайте.
Хорошо, спасибо. Значит, до нас не доходит еще полностью информация. Второе, в отношении дружбы. Вот это дело в том, что я очень осторожно отношусь. Дело в том, что дружба – это личностные отношения. Но ведь между поляками и другими народами русскими существует языковый барьер. А вот между государствами нормальная торговля, выставка, взаимодействие на уровне правительства. Вот это я допускаю. Я за свою жизнь ни разу не разговаривал с поляком. Я даже не знаю, как он выглядит, не знаю, как говорить с ним, понимаете? И такие многие из нас, и третье.
Алексей, вот, подождите, обратитесь, да. Ну, задайте вопрос Славомиру, чтобы у вас был опыт общения с поляком. Вот давайте сейчас в нашем эфире спросите у него что-нибудь, что вас интересует о Польше. Он вам ответит.
Вы знаете, о Польше мы можем читать, но лично встречаться я не могу, потому что языковый барьер. А насчет книги пойти, блядь, я много чего знаю.
Все, спасибо, Алексей, у вас сейчас не было никакого барьера, Славомир прекрасно говорит по-русски, но вы не воспользовались этой возможностью. Юрий из Кузбасса, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я всей душой за поляков. Я что хочу сказать, что им, что наше государство больное, поймите. У нас отсутствует мораль, нравственность. Идеология, в конце концов. До сих пор со сталинизмом не разобрались. И вы поймите, очень трудно с властвующими структурами контактить. Очень трудно. Давайте идите по пути, другому пути. С народом общайтесь побольше.
Хороший путь, Юрий. Спасибо большое. Геннадий из Ленинградской области. Здравствуйте, Ленинградская область, Геннадий.
Здравствуйте. Я хотел бы вот о чем спросить. А вот как у нас с народной дипломатией, с Польшей?
Хороший вопрос.
Значит, и обмен делегацией, может, телерадиомосты. Так, когда мы друг с другом будем разговаривать, тогда мы, народы...
Отличный России. Вопрос, Геннадий, спасибо, Славомир. Есть ли какие-то контакты с большими российскими государственными каналами вот на предмет вот такого прямого общения, чтобы люди общались, чтобы как-то они были ближе?
Да, этот, конечно, это тоже задача, которую мы ставим перед центрами и нашим конгрессом средств массовой информации. Вот во время конгресса я говорил с одним из российских участников, который на самом деле очень, очень детально и очень хорошо знает вот все проблемы российских средств массовой информации. И он мне сказал следующее, что на самом деле Польша – это страна, для российских средств массовой информации без новостей. Конечно, средства массовой информации везде, во всем мире, живут на новостях, да? Но какие там, можно сказать, консеквенции того, что Польша считается страной без новостей? Вот, например, чтобы найти камеру, чтобы поехать вот, в Польшу и сделать какие там съемки, он мне говорил, что такие камеры, работающие на новостях, да, одна в Берлине, вторая в Праге. Это означает, что возникают какие-то, ну, очень такие простые, но технические проблемы для того, чтобы хорошо обслуживать вот информацию о Польше как стране, о том, как поляки живут, так, чтобы представлять не только плохие ведомости, да, плохие ведомости, это просто это всегда получится так, что если они возникают, вот камера сразу, камеру сразу можно найти здесь, да, и в других странах. Но это означает, что есть определенный дефицит, не только интереса, но технический дефицит. Мне кажется, что мы должны способствовать тому, чтобы вот от такого дефицита избавиться. И мы будем говорить вот с нашими российскими коллегами, чтобы как там совместно работать в сторону того, чтобы российские читатели, российские обозреватели имели возможность обознакомиться с хорошими новостями из Польши, не только с плохими.
Да, Андрей, что вы
Я просто хочу
сказать?
В продолжение того, что говорит Славик. Кстати, привет, Славик. Это предпосылаю
привет.
Здравствуйте,
к концу программы поздоровались.
Да. Интересные потому что
дела.
Время не хочу тратить. Значит, послушайте, были здесь весной несколько блестящих польских театров. Во время там вот чеховского, да, фестиваля, который вообще шикарный. И об этом много писалось в нашей прессе, не только там, в нашей газете, но и в других. Это означает, что когда что-то действительно, какой-то ньюс,
стоящий.
Не обязательно он
да.
из сферы политики, или когда кто-то кого-то бьет, вот, а иногда это что-то возникает.
Ну, вы знаете что, уважаемые коллеги, может
проблема.
Быть, вы не совсем точно поняли вопрос нашего слушателя. Он говорил о народной дипломатии, он
да,
говорил
он правильно
не
говорит.
О репортажах, а о телемостах, да. когда люди могли бы общаться друг с другом. Но я не думаю, что это очень сложная техническая. Если уж Славомир говорит, что камера... Вот, а Славомир отвечает, что даже камер бывает не хватает на элементарный репортаж. Что уж говорить об устройстве целого телемоста. Должен случиться очень серьезный повод, чтобы собрать два народа у этих экранов.
Не обязательно собирать весь народ.
Ну,
народ
я понимаю,
состоит
что,
из
конечно,
очень разных людей.
Да.
И чем больше будет контактов, чем меньше будет визовых ограничений, чем меньше будет вот этих препятствий. Например, для того, чтобы молодые могли без дополнительных там затрат, скажем, на визы, путешествовать взаимно в Россию, из России в Польшу. Я уверен, что это и есть самое главное вообще.
Значит,
во всем
вот
этом.
Давайте я вам сейчас прочитаю пейджерное сообщение, которое нам пишут слушатели весь эфир, еще ни разу не читала, вот начинаю. О каком улучшении отношений может быть речь? В России продолжается умалчивание правды о войне и репрессиях, продолжается пиар неосталинизма, сокрытие правды о гибели Качинского. Ну, при этой власти истинного прорыва не будет, а Туск – ставленник ВВП. Фёдор из Санкт-Петербурга вот так вот оценивает вашего премьера, что одним миром они мазаны, это называется. Между Катынским делом и судьбой пленных красноармейцев в Польше действительно нет ничего общего, пишут. Я не буду долго... Это долгое отношение, долгое очень сообщение. Отношения зависят от места и людей. Пишут также нам, история российских-польских отношений содержит в себе едва ли не весь перечень всех преступлений российского деспотизма к европейской цивилизации, тоже до конца я не дочитываю. Вы знаете, такие длинные... Ой, как бы я сейчас буду прям короткие искать. Чтобы отношения с Польшей не становились так... Становились дружескими, необходимо признать, что на всем протяжении Российской империи СССР и теперешняя власть полностью виновата в недружественном отношении поляков к нам. Польша-то всегда боролась за независимость, добилась ее, так пишет Роза. Согласие будет возможно, когда Россия оставит великодержавную спесь и перестанет поливать поляков грязью. Пишет поляков, которые не желают быть сателлитами, так пишет Артём из Москвы. Никак нельзя изменить эти отношения, потому что католическая Польша неизлечимо больна западнизмом и русофобией, так пишет Александр. Так, по русско-польским отношениям можно изучать историю Европы. С нашей стороны каких-то обид не осталось, а вот поляки зациклились на своих претензиях по Катынскому делу. Например, так считает Дмитрий. Примерно вот так вот расклад вот такой. Вот одни считают, что поляки зациклились и обидчивы, а другие говорят, что Россия виновата абсолютно во всех обидах, которые испытывают поляки. И мы послушаем Аркадия из Москвы. Здравствуйте, Аркадий.
Здравствуйте. Вы знаете, к сожалению, да, вот у нас всегда такая фига в кармане. На высоком уровне вроде бы призывы к согласию, а понизу по всем средствам массовой информации, якобы независимым, продолжает переть разная грязь. И что, мол, так сказать, в лагерях смерти уничтожали пленных, да не было уничтожения, были эпидемии голодуха по всей Европе. Или недавно встретил теоретический труд месяц назад, что якобы поляки всегда были пособниками немцев, что при Гитлере, что псов рыцарей. Но это же бред, это же поговорка есть старая, «Як стал свят святым, нигды поляк немцу не был братом». Или вот опять поднимают тему, что убиты были в Катыни из немецких вальтеров. Так не только в Катыни. Я в 70-е годы слышал от одного человека, что для палаческой работы мало какое оружие годилось. Пистолеты заклинивало, даже наганы перегревались, начинали плеваться, а вот немецкие вальтеры оказались пригодные, они даже раскалившись работали, и поэтому НКВД закупало их чемоданами. Я не знаю, почему именно чемоданами. То есть все давно известно,
да,
но
да.
не хотят у нас этого знать.
У нас это, ну, хорошо, знать, может быть, и хотят, но тут какая-то просто вот зацикленность на каких-то вещах происходит, и все, не, они не могут, эти две группы историков, друг друга убедить, доказать, просто вот нашла коса на камень, вот по Катыни я вижу по прессе, нашла коса на камень, и все, в отличие от комиссии, в которой все-таки пришли к согласию, слава богу. Геннадий Сергеевич из Смоленской области, здравствуйте.
Елена и гости «Свободы», здравствуйте. Елена, за свои долгие 74 года, я родился в 37-м году, я не встречал в жизни ни одного обидчика из нашей страны на поляков. Передайте гости полякам, что скоро мы возьмем под колпак Кремль и заживем иначе. Будьте здоровы,
до свидания. Спасибо, Геннадий Сергеевич, спасибо, Славомир. Ну что, берем под колпак Кремль все вместе, чтобы жить дружно?
Знаете, прежде всего, как мы даже из этих звонков мы можем узнать, что,
да.
что между обществами нет никаких таких больших негативных эмоций, но, по крайней мере, между вашими слушателями.
Да.
Да, тогда я вполне согласен с Андреем, что надо сделать все, что только возможно, чтобы все эти препятствия, которые здесь, конечно, визовые и стереотипы, и другие такие убеждения, которые, к сожалению, не позволяют думать свободно, да, и думать вообще. Потому что стереотипы это такие клише, которые просто некоторым облегчают задуматься над сложными вопросами. А мы просто должны о сложных вопросах говорить откровенно, честно и вместе искать правду. Потому что если мы вместе будем доброжелательно искать правду, задавать вопросы, чтобы довести до нашего собственного сведения, какая эта правда есть, даже если она сложная, даже если она трудна, мне кажется, это будет способствовать не только улучшению отношений между нашими общественными странами, вообще мы будем лучше знать нашу собственную историю.
Да, да, конечно. Хорошее окончание для программы «Час прессы» на волнах Радио Свобода о Конгрессе российско-польском.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бюджетное послание Дмитрия Медведева. Кто услышит хромую утку?
Комментарии экспертов.
Зачем грузинский политолог призвал к признанию Абхазии?
Право автора.
Бог из Йомобиля. Илья Мильштейн о политике Михаиле Прохорове.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».